Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Луки. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Он же сказал ему, пишет Лука, «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал, «Я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал, «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, «Пойди скорее по улицам и переулкам города, и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». Именно таких, как сказал Иисус в предыдущей притче, хозяин и должен был пригласить с самого начала. И сказал раб, «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу, «Пойди по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Я полагаю, что в этой притче хозяин, который приглашает гостей, есть никто иной, как сам Бог. И все эти стихи говорят нам о брачном пире Агнца. Давайте посмотрим на то, какие оправдания придумывают люди для того, чтобы отвергнуть Божье приглашение. Первая причина — это бизнес, коммерция. «Я купил дом, и мне надо на него посмотреть». Скажите, ну какой идиот будет покупать дом, даже не взглянув на него? Тем не менее, приглашенный отвечает, «Я занят, у меня сделка». Второй человек говорит, «Я занят, мне надо работать. Это важнее, чем Царство Божье. Я купил 5 пар валов, и мне надо их испытать». Опять же, кто покупает 5 пар валов до того, как испытает их? Кто из вас согласится купить машину, не испытав ее прежде на ходу? Третий же сказал, «Я женился, и потому не могу прийти». Подумайте, а почему бы ему не прийти на пир вместе с женой? Очевидно, он просто не хотел принимать приглашение. Заметьте, все они начинают оправдываться. Как-то раз Бенджамин Франклин сказал, «Тот, кто хорошо придумывает оправдание, вряд ли сгодится на что-либо еще». Эти люди начинают оправдываться, приводя в качестве извинений самые разнообразные обстоятельства. И тогда, читаем мы, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, «Пойди скорее по улицам и переулкам города, и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». Помните, Иисус сказал, что Он пришел благовествовать нищим, и что в этом заключается исполнение пророчества о Мессии. Но на пиру все еще оставались свободные места. Тогда хозяин сказал рабу, «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти». Проповедь Евангелия состоит в том, чтобы убеждать людей приходить к Богу. Скорее всего, сразу после этого Иисус оставил дом фарисея, потому что в следующем стихе мы читаем, «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне, — говорит он, — и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Иными словами, я не собираюсь провозглашать себя царем, я буду распят, и если вы хотите следовать за мной, вам придется многим пожертвовать. Взвесьте все хорошенько. Я очень не хотел бы, чтобы вы неправильно истолковывали слова Иисуса и говорили, «Я должен ненавидеть своего отца и свою мать». Нет, Евангелие учит нас совершенно противоположному. Плод Духа, написано в Библии, есть любовь. Кто говорит «я люблю Бога, а брата своего ненавидит», тот лжец, и нет в нем истины, читаем мы в первом послании Иоанна, «ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Ну хорошо, скажете вы, что же тогда имеет в виду Иисус под словами «кто не возненавидит отца своего и матери»? Иисус говорит здесь, «Ваша любовь ко мне должна быть больше и сильнее, чем любовь к своей семье, к своему дому и даже самому себе. Чтобы следовать за мной, вам, возможно, придется пожертвовать всем этим». Интересно, что многим из тех, кто последовал за ним, действительно пришлось этим пожертвовать. Многие из них действительно потеряли свои семьи. Их семьи просто отказались от них, когда эти люди приняли решение следовать за Христом. Слова Иисуса относятся и к нам. Многие считают эту цену слишком высокой. «Я не могу пожертвовать своими отношениями с семьей», — говорят они. Но Иисус сказал, «Если вы не будете готовы пожертвовать этими отношениями, то вы не сможете быть моими учениками». Он сказал, «Ваши отношения со мной должны быть на первом месте. Любовь ко мне должна быть первостепенной, а ваши отношения со всеми остальными должны стоять на втором месте». И далее он продолжает, «И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». «Я не собираюсь восседать на царство в этом мире, как бы говорит он, но я понесу крест, я буду распят, и если вы не желаете нести свой крест и следовать за мной, то вы не можете быть моим учеником. Вы хотите стать учеником Иисуса? Тогда вам придется понести крест. Подумайте об этом». Сейчас голос Иисуса не мягкий и нежный. Он намеренно выбирает слова сильные, жесткие, которые глубоко проникают в сердца учеников. Иисус хочет, чтобы они поняли, чего это будет им стоить, чтобы они поняли, какова цена ученичества. В качестве иллюстрации он приводит две притчи, в которых снова и снова подчеркивает необходимость тщательно взвесить все, прежде чем принимать какое-то важное решение. «Ибо кто из вас, — говорит он, — желая построить башню?» Он, вероятно, имеет здесь в виду те башни, которые израильтяне и по сей день возводят в своих виноградниках. Большинство иудеев тогда жило в городах, но практически каждый из них владел каким-то кусочком земли, маленькой фермой, небольшим участком. В центре участка они обычно возводили башню, которая служила им в качестве дачи, загородного дома, в котором они жили с весны до осени. На первом этаже башни располагались жилые помещения, а выше, на втором этаже, специальная дозорная комната, из которой хозяин мог осматривать свои владения, следить, чтобы никто не забрался в его сад или виноградник. Обычно башни строились именно с этой целью, и, скорее всего, о такой башне говорит здесь Иисус. «Кто из вас, желая построить башню, — говорит он, — не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Вычислите издержки, взвесьте все как следует. Это очень важно, не стоит начинать дело, не обдумав его предварительно. Иисус вовсе не хочет создавать какое-то популярное движение, наоборот, его цель — очистить ряды своих последователей. Поэтому, перед тем, как последовать за Христом, сначала необходимо все хорошенько взвесить. Или какой царь, продолжает Иисус, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Подумайте хорошенько, взвесьте все серьезно. Если вы не готовы отрешиться от всего, что имеете, вы не сможете быть моим учеником. Если вы не готовы взять свой крест, вы не можете стать моим учеником. Если вы не любите меня больше всего на свете, и тогда вы не сможете стать моим учеником. Требования к ученикам категоричные и жесткие. совершенно неправильно, когда люди говорят: «Просто прими Христа, и на этом все твои проблемы закончатся, потому что все твои проблемы возникают из-за того, что ты не знаешь Христа». Но позвольте сказать вам, что часто с приходом к Богу ваши проблемы только начинаются. Жизнь со Христом нелегка, Он не обещал нам легкой жизни. Он сам сказал: «Будет трудно». Поэтому сначала вычислите все издержки, посмотрите, сможете ли вы заплатить эту цену. Если вы не сможете или не захотите закончить дело, тогда лучше его и не начинать. Посмотрите, взвесьте все, готовы ли вы заплатить такую цену, готовы ли вы выдержать все до конца. Потому что если вы не готовы отрешиться от всего, что имеете, вы не можете быть моими учениками. Очень жесткие, очень сильные слова. Дальше Иисус продолжает: «Соль — добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит». В то время люди использовали соль для трех целей. Прежде всего, как консервант. Когда забивали животное, какую-то часть мяса использовали в пищу сразу, а остальное, поскольку холодильников тогда еще не было, обильно посыпали солью. Соль обладает консервирующим действием, она убивает находящиеся на мясе бактерии и предохраняет его от гниения. Во-вторых, соль использовали в качестве приправы, и это ее действие нам хорошо известно. Соль придает пище особый вкус. Без соли еда становится пресной, безвкусной, но стоит добавить щепотку соли, и блюдо приобретает совершенно иной вкус. Иисус говорит, что «мы» — это соль. Соль — добрая вещь, но если соль потеряет силу, она ни на что больше не годится. В самом начале своего служения, в Нагорной проповеди, Иисус также говорил о соли. Он сказал тогда: «Вы — соль земли». Если же соль потеряет силу, он опять говорит о том же самом, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Соль — добрая вещь, если она обладает соответствующим вкусом. Если же нет, то она никуда не годится. В-третьих, соль использовали для того, чтобы уничтожать растительность на земле. Ею посыпали дорожки и тропинки, чтобы они не зарастали травой, потому что соль уничтожает растительность. Вы — дитя Божье. Вы должны оказывать оздоровляющее, сохраняющее действие на окружающих. Наше прогнившее до нельзя общество восстает против Бога, объявляет Ему войну. Но вы, живя со Христом, должны иметь этот особый вкус и остроту, чтобы куда бы вы ни пошли, люди замечали это. Кроме того, соль обладает еще одним свойством. Она вызывает жажду, и вы можете вызывать у людей жажду по Богу. Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Всех подошедших к Иисусу людей можно было разделить на две категории. К одной мы могли бы отнести мытарей и грешников. Мытари, если вы помните, это сборщики податей. Они считались отбросами общества, все их ненавидели и называли продажными душонками. Их приравнивали к самым отъявленным грешникам. Мытари и грешники собирались вокруг Иисуса для того, чтобы послушать Его. Меня поражает тот факт, что мытари тянулись к Иисусу. Один из апостолов, Матфей, до того, как Иисус призвал его следовать за собой, тоже был мытарем. Тогда он оставил то место, на котором собирал пошлину, и последовал за Христом. Закхей также был мытарем, но после знакомства с Иисусом он сказал: «Половину имения моего». А мытари, кстати сказать, были людьми не бедными. Так вот, он сказал: «Половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». На это Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему». Мы видим, что Иисус привлекал к себе внимание мытарей и грешников. В его словах они слышали надежду. Поэтому столь многие из них и приходили к нему, чтобы послушать его. Но были и другие люди, фарисеи и книжники. Они подходили к Иисусу для того, чтобы выискивать в его действиях и словах ошибки и недостатки, чтобы найти повод придраться к его словам или поступкам. Они искали того, что дало бы им повод обвинить Иисуса. Они ждали, когда же он допустит ошибку, когда же он сделает что-то не так, чтобы немедленно осудить его. Они роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Они считали, что это их обвинение должно было оскорбить Христа. Но в действительности они провозглашали благую весть, которую он принес на землю. Иисус принимает грешников, и поэтому, каким бы грешным вы ни были, вы можете стать с ним одним целым. Апостол Иоанн пишет: «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом». «Он принимает грешников и ест с ними», — говорили фарисеи. Посредством этого он объединяется с ними, он становится с ними единым целым. Он макает свой хлеб в одну чашу с ними, он ест тот же хлеб, что и они. Таким образом, он отождествляется с ними. И это действительно так, и слава Богу за это, благодаря этому у каждого из нас есть надежда. Итак, к Иисусу подходили и те, кто хотел послушать Его, и те, кто желал Его в чем-то обвинить, кто ждал, когда Он совершит какую-нибудь ошибку или промах. Какой должна была бы быть тогда их реакция при виде того, что грешники откликаются на принесенную им благую весть? Каково должно быть наше отношение к тому, что грешники получают спасение? Мне очень часто приходится слышать критику в адрес служения Билли Грэма. На его собраниях сотни людей выходят вперед, чтобы принять Иисуса Христа. Но посмотрите, как на это реагируют некоторые люди в церкви. Вместо того, чтобы радоваться и говорить «Слава Богу, это так замечательно», вместо того, чтобы радоваться, что столько людей пришло к Господу, они начинают выискивать недостатки. Они говорят: «Он проповедует что-то примитивное, какое-то примитивное, простенькое Евангелие». Я помню, когда многие бывшие хиппи стали сотнями приходить к Богу, один пастор подошел ко мне и сказал: «Я тут недавно видел фотографию, сделанную на одном из крещений в вашей церкви. Какой ужас! Когда же они, наконец, обрежут свои длинные волосы?» И это вместо того, чтобы сказать: «Я видел фотографию, на которой сотни людей принимали крещение. Как это замечательно! Слава Богу!» Нет, такие люди постоянно ищут какой-нибудь зацепки. Они не умеют радоваться тому, что Господь принимает грешников. Вместо этого, глядя на их лица, можно подумать, что они объелись лимонов. Я не знаю, что это такое, зависть или что-то другое. Но Он, то есть Иисус, сказал им следующую притчу. Кому Он рассказывает эту притчу? Он рассказывает ее фарисеям и книжникам. В ответ на их недовольство он говорит: «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшей, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: „Порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую овцу“. Когда вы находите свою потерянную, пропавшую овцу, ваш дом наполняется радостью. С вами вместе радуются ваши друзья и соседи. Вы говорите: „Порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую овцу“». Иисус продолжает: «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». В то время как люди на земле недовольно перешептываются друг с другом, говоря: «Когда же они, наконец, обстригут свои лохмы? Что это за безобразие такое? Как можно крестить таких людей?» На небесах в это время царит радость от того, что покаялся еще один грешник. «Или какая женщина, — продолжил Иисус, — имея 10 драхм, то есть 10 серебряных монет, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мной, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся. Радость становится естественной реакцией человека, когда он находит то, что было потеряно. Господь говорит, что когда один грешник приходит к покаянию, этому радуются все небеса. «И еще, — сказал, — продолжает Лука, — у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По закону, если у отца было два сына, то старший наследовал две трети всего имения, а младшему доставалась одна треть. Таков был закон. Часто, если отец хотел уйти на покой раньше времени, он разделял свое имущество между сыновьями еще до своей смерти. После смерти отца часть имущества автоматически переходила к сыну, но у этого парня хватило дерзости подойти к отцу и сказать: «Я хочу получить мою долю сейчас». И отец разделил имение. «По прошествии немногих дней, — продолжил Иисус, — младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. Закон воспрещал иудеям иметь хоть какое-то отношение к свиньям и их разведению, так как свинья считалась нечистым животным. Человек, пасший свиней, считался нечистым и проклятым. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его». Он говорит здесь об особом перстне с фамильной печатью, и обувь на ноги. Заметьте, рабам никогда не выдавали обувь, обувь принадлежала только членам семьи. Хозяева обычно не баловали своих рабов обувью. Вот почему, наверное, в одной из старых песен «Spirituals», которые пели чернокожие рабы в Америке, были такие слова: «Мы с тобой дети Божьи, обувь нам на небесах дадут, мы не рабы, мы дети Божьи». Они мечтали о том, что, попав на небеса, они смогут обуться, потому что при жизни они никогда не имели обуви. И вот сын сказал отцу: «Отец, я не достоин называться твоим сыном». Но отец даже не дал ему договорить до конца. Он сказал своим рабам: «Оденьте и обуйте его, и дайте ему фамильный перстень, чтобы он надел его на палец. И приведите откормленного теленка и закалите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение твое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Эта притча говорит о том же самом, о чем и остальные притчи в этой главе. Они идут как бы по нарастающей, и в этой притче конфликт достигает своего апогея. В ней Иисус обличает фарисеев. Все эти притчи говорят о том, что сначала что-то было потеряно, а потом найдено. И у всех это вызывало большую радость. Фарисеи же с возмущением обвиняли Иисуса в том, что Он принимает грешников. Но вместо того, чтобы говорить это с нахмуренными лицами, им следовало бы радоваться об этом. «Иисус принимает грешников. Друзья мои, послушайте, у вас есть надежда. Радуйтесь, Бог принимает грешников». Но их реакция была совершенно противоположной. Своим обвинением они хотели унизить Христа. «Да вы только посмотрите на Него, Он же принимает грешников, и мало того, Он ест с ними». Вместо того, чтобы радоваться о найденных душах, фарисеи обозлились, они осуждали Иисуса и обвиняли Его. И вот в третьей притче Иисус рассказывает о старшем брате блудного сына и о том, как он отреагировал на это радостное событие, что отец принял его грешного брата. «Старший брат рассердился, он весь раскраснелся от гнева и ярости. Я не буду праздновать с вами, для меня ты никогда ничего подобного не устраивал». Он надулся на то, что отец принял грешника. Он все свое богатство прогулял с этими блудницами, а теперь стоило ему только появиться, и ты заколол для него откормленного теленка. Точно так же реагируют и фарисеи. Но меня поражает то, что сказал отец. Он сказал: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое — твое». Если вы помните, младший сын уже забрал свою долю наследства, а все, что осталось, принадлежало его старшему брату. «Все мое — твое», — говорит отец. «О том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Надо радоваться тому, что Господь принимает грешников и ест вместе с ними. Пропавшее было найдено». Иисус сказал: «Я пришел взыскать и спасти погибшее». Как часто нам приходилось слышать глубокие, интересные проповеди об этой притче, о блудном сыне. Но мало кто из проповедников говорит о той причине, по которой эта притча была рассказана. Иисус рассказал эту притчу не для того, чтобы показать, что отец с радостью принимает сына, которого считал погибшим, но для того, чтобы показать фарисеям, как они неправы, когда обвиняют его и с возмущением говорят: «Он принимает грешников и ест с ними». Они должны были радоваться, а не ворчать. Упаси нас Господь от подобного фарисейского отношения, когда мы видим, что Бог принимает грешников. Сам Иисус сказал, что это неправильно. Он сказал: «Никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня, ибо кто не против вас, тот за вас».
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!